Братья и сестры, я, наверное, один из, ну, из тех, который надо будет заканчивать, говорить слово в заключение. Легко ли говорить последнему? Ну, легко в том плане, что уже первые все сказали, мне только точку ставить, черту подвести. Это легко, конечно, легко. А тяжело, тяжело потому, что хотела что-то сказать, а чувствуешь, что уже народ-то уже устал. Уже 3 часа общения. В рот-то нужно класть столько, сколько можешь проглотить. Иначе-то нельзя. Но я постараюсь, братья и сестры, понемножку тоже предлагать вам из сокровищницы Божьей. И по милости Господней мы еще продолжим немножко общение, а вы наберитесь мужества и выслушайте то, что хотелось сказать. Место Священного Писания, братья и сестры, самое простое. Проще просто нельзя ничего и сказать. Я не буду даже повторять прочитанного текста, только один раз я его скажу. И вы уже будете знать его наизусть. Да вы знаете его, знаете его. Я прочитаю. Послание святого апостола Павла к Галатам, 6 глава, 7 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Просто, правда, братья и сестры? Здесь и говорить-то нечего. Об этом все знают. Все знают, что человек посеет, то он и пожнет. Об этом и разговором не надо. Не надо быть агрономом, чтобы это знать. Любой крестьянин, если он нормальный умом, конечно, знает это. Если посадит картошку, арбузы ждать не будет. И так далее. Все, что человек посеет, он то и пожнет. А для чего же это слово, братья и сестры? Если оно так понятно, если все так разумно и просто, зачем же оно в Священном Писании? Беда вся в том, что этот урок-то хорошо усвоен для земных работ. А люди считают, что в духовных вопросах иначе. Можно жать то, что ты не сеял. Не обманывайтесь, такого не бывает. И в духовных вопросах никогда не будешь жать то, что ты не сеял. Вот то, что посеял, вот это будешь жать. Бог поругаем не бывает. Вот о чем разговор. Бога обмануть нельзя. Что ты посеял в юности, в старости тебе придется пожинать. Можно и так сказать. То, что ты посеял, в детях будешь пожинать. То, что ты посеял, во внуках это увидишь. Вот то, что ты сеял, и не схитришь, никак не схитришь. Как сеятель, который сеял пшеницу, не схитрит, овес не пожнет. И это в земных вопросах, но и в духовных точно так же. Наш Творец, когда создавал законы, Он для всех создавал законы. И поругаем Бог быть не может. То есть обмануть Бога невозможно. Вот об этом разговор. Но почему же так Павел говорит? Зачем эту тему возбуждает апостол Павел? Да потому что он апостол Павел видел, что люди свободно сеют плохое, не думают, что им самим и пожинать приходится. А пожинать-то приходится всегда больше, чем сеял. Это закон, данный Богом. И хорошее, и плохое. Все, что мы сеем, бывает в 30 крат, бывает в 60, а бывает в 100 крат. Пожинаем мы то, что мы сеяли. Щедрый, щедрый урожай на ту культуру, которую мы посеяли. А теперь и рассудите, радоваться нам или не радоваться. И мы никуда не уйдем от жатвы нашего посеянного. Я этот урок, братья и сестры, лет 45 или 50 тому назад принял. Я был еще юношей. Мимо нашего города, я жил тогда в Ленинграде, проезжали узники, которые освобождались, амнистировали их. И вот один из братьев, старичок, ехал с Колымы, ехал он в Мурманск. Я, к сожалению, не знаю ни его имени, ни фамилии, ни его служения. Как-то по молодости своей не сделал опрос. Но узнав о том, что он с Колымы, что он узник, мы его пригласили в круг молодежи. Молодежи было человек 30. Ну и... А ему поздним вечером надо было садиться в поезд и ехать в Ленинград-Мурманск. Поезд. Ну, его мы спросили: брат, ты имеешь для молодежи слово, пожелание? Да, имею. Вынимает из кармана тряпочку, похожую на носовой платок. Но это тряпочка была, это не носовой платок. Развернул ее. Там было Евангелие растрепанное, видно, все время употребляемое в неудобных местах. Листочки все уже из переплета вышли. И вот он аккуратненько перелистал, переложил листочки. Нашел этот текст, который я сейчас вам прочитал, и говорит: дорогая молодежь, я вам расскажу, какие у вас будут дети. Но я тогда был юношей, и я решил его поправить. Думаю, он что-то не знает. Я говорю: брат, здесь одна молодежь, у них нет ни женатых, ни замужних. А он говорит: я знаю. Но когда вы женитесь, когда вы выйдете замуж, я вам расскажу, какие у вас дети будут. Мне так это было странно. Я говорю: позвольте, вы что, пророческое видение имеете? Мне и сейчас неудобно за свои слова. Где бы промолчать? Ну вот такие, знаете, вот такая молодежь, вот такая. Неуемная. А он говорит: нет, брат, пророческого видения я не имею. А я верю каждому слову, записанном в Святом Писании. Тогда все молчали, и я уже замолчал. И он читает: Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Думаю, что же он скажет здесь? Он аккуратненько сложил Евангелие, завернул в тряпочку, завязал, положил в карман далеко, поглубже. А дальше говорит: дорогая молодежь, я хочу с вами порадоваться, поблагодарить Бога за счастливое будущее ваше. С теми хочу порадоваться, кто христианин честный, святой, богобоязненный, кто неформальный, у кого не только на устах Бог, но в сердце глубоко, кто светит имя Господне, и это для него самое главное в жизни. Вот с теми я хочу порадоваться за вашу судьбу. Ваши дети будут лучше вас. Да будет имя Господне благословенно. Так проникновенно говорил старичок. А потом, сделав паузу, говорит: а с другими, со всеми, у кого это не так, со всеми, кто фальшив, у кого Бог только на устах, а сердце-то пусто, кто о святости личной жизни, о святости Бога понятия не имеют, кому общество христианское просто приятное местопровождение, но не потребность жить в Боге и для Бога. Я хочу сказать вам, ваши дети будут хуже вас. Об этом я и хочу поплакать. Вот и все, что он сказал. А теперь, говорит, я хочу помолиться Богу. Все встали на колени, и я встал на колени. И скажу вам, мне захотелось плакать за будущих моих детей, за мои прошлые, вчерашние посевы. Я не хочу сказать, что что-то было мерзкое. Нет, что-то было пристыдное, безобразное. Нет, но мне хотелось, чтобы было лучше, чем было вчера. Мне так хотелось. Я говорил: Господи, помоги мне начать с новой посевы. Плугом своим, Господи, пропаши все и считай, что не было посева до сегодняшнего дня. Я заново хочу все сеять, я заново хочу жить, Господи. Это была моя молитва. Это была молитва моих братьев и сестер, молодежи. Это была молитва, смотря в будущее. Это была молитва, вспоминая прошлое. С тех пор, братья и сестры, для меня вот этот текст Священного Писания: «Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Да не обманывает себя никто, никакой человек. Это для меня было краеугольным камнем моих отношений к Богу. Я хочу сказать вам, что это не богословски такое трудно усвояемое место. Это место Священного Писания, чтобы понять, не надо колледж заканчивать и богословское образование получать. Надо просто верить каждому слову, что говорит Господь, и ничего больше. Я благодарю Бога, что у нас в практике теперь есть общение для семейных. Я думаю, что подобные общения, они полезны были, если бы здесь было два этажа, и у каждого было бы равно слышать, то им тоже можно было бы присутствовать. Это не значит, что им не надо было бы здесь быть. Но оправдано вот это предложение, чтобы были здесь семейные, потому что, ну, есть вопросы, которые, ну, которые хотелось бы только с семейными и поговорить. Но, повторяю, и для молодежи было бы тоже не вредно послушать, потому что они нас заменят. Итак, братья и сестры, вопрос, который задет сегодня, он очень простой и в то же время совершенно непростой. Судьбоносный вопрос, который имеет влияние на всю нашу жизнь. На всю жизнь. Позвольте мне из Священного Писания несколько примеров привести, где говорится, что Бог поругаем не бывает. Бог в должниках ни пред кем не ходил. Он никому не должен. Он рассчитался весьма щедро, если даже нужно было воздать кому-то во сто крат, он воздает. Итак, позвольте привести несколько библейских примеров, которые говорят о величии Бога нашего. Первый пример. Ной. В 7 главе Бытие, первой книги Моисея, она начинается так. «И сказал Бог Ною, войди ты и все семейство твое в ковчег от вод потопа, ибо тебя увидел я праведным в роде сем». Скажите, этот стих о чем говорит, братья и сестры? Хороший был Ной, и Бог, наблюдая за всей жизнью Ноя, определил, что он праведный. «Ибо тебя увидел я праведным в роде сем». Бог наблюдает за всеми. Он видит всех и дает каждому оценку, каждому слову нашему, каждому решению нашему. Бог дает оценку. «Тебя увидел я праведным в роде сем». О, какая оценка! Ну, увидел и все. Нет, так у Бога не бывает. Если увидел Ноя праведным в роде сем, он воздаст старицею за его благоговение и в награду «Войди ты и все семейство твое». И дальше в последующих стихах сказано: «И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сыновей его от вод потопа, в ковчег от вод потопа вошли». Семья. Три сына, три невестки, жена. 8 человек. Какая семья? Какое содержание семьи? Все ли благополучно было у Ноя? Нет. Среди трех сыновей там были разные. Были получше, были потруднее, по характеру своему. Наверное, это в каждой семье так. Среди трех сыновей был Хам, ну, настоящий Хам, ну, самый первый Хам. И за что же Хама в ковчег? Как за что? Папа хороший. «Тебя увидел я праведным, пусть сыновья войдут твои в ковчег, потому что папа хороший». Вот в чем секрет, братья и сестры. Если твой сын похож на Хама, как две капли воды, есть, но ты, если ты хороший, как две капли воды, но похож на Ноя, твой Хам тоже войдет в ковчег. Бог знает, как крутить. И как исправлять, и как отблагодарить тебя за то, что ты такой хороший. Как может быть хорошим праведник в очах Господних? Вот в чем дело. Братья и сестры, у меня как-то был такой вопрос. Ну как же так? У Ноя взрослые дети. Ковчег открыт. Туда уже Ной завел всех по парам животных. Всех. Ну, меня нет вопросов, каким образом тигра завели или волка связали, да и поставили туда охотники там, или еще как-нибудь. Ну, нет проблем. И кого завели, кого затащили. А вот проблема-то какая? Каким образом взрослые дети с невестками вошли в ковчег? И 6 дней еще, говорят, двери не закрывались. Сидели там в ковчеге и ждали. Как вы думаете, ваши сыновья там усидят со зверями вместе? В хорошую погоду. Когда двери-то не заперты, они не привязаны. Вы знаете, легко вести маленьких детей. За ручку. Так надо. Позвольте, но когда они семейные, тот же Хам, или Сим, или Иофет, скажут, ты что, папа, постарый след нас. Мы люди самостоятельные, ты уж не шути по старости так, серьезно. А вот нет. Старичок, дедушка, папа сказал, и они покорно идут, как ягнятки. А почему, братья и сестры? Это Бог Ною дал как подарок. Бог знает, как управлять нашими детьми. Когда мы угодили Господу. Вот и все. Вот и весь секрет. Кто-то скажет, а Ной рассказал о великом бедствии, о всемирном потопе, и устрашились дети. Неправда. Ной не мог рассказать. Почему? Потому что тогда еще, в то время, до потопа, вообще дождей не было. Земля орошалась паром. Это после потопа. Дожди пошли, там наводнение, и радуга понадобилась. А до потопа этого вообще не было. И рассказать, что такое потоп, ну, как можно рассказывать, когда его никогда еще не было в жизни, вообще не было? Дело не в убедительных словах, а в том, что угодил Богу Ной. Тебя увидел я праведным в роде сем. Войди ты, и сыновья твои, и невестки твои, и жена твоя. Войди, это мой подарок. Вот таков наш Бог. Разве можно, есть что-нибудь невозможное для Бога? Бог знает, как наших хамов править на путь праведный. Но тогда, когда папа, мама угодили Господу, чтобы Господь сказал, тебя я увидел праведным вроде сем, скажи, что тебе сделать для того, чтобы утешилось твое мятежное сердце? Скажи, что ты хочешь? Если так говорили добрые люди, цари, то Господь разве не добрее всех людей вместе взятых? Я как-то на собрании собрал всех мальчиков сам мальчиков, попросил выйти всех мальчиков вперед. Ну, мальчиков. И задаю вопрос. Вот в притче здесь сказано, у одного человека было два сына. Помните притчу о блудном сыне, да? У одного человека было два сына. Мальчики, скажите, много это или мало? Два сына. Все хором. Мало! Наверное, вы правы. Наверное, вы правы. Тогда вопрос другой. А эти два сына для отца много забот дали или мало? Все хором. Много. Вот так. Вот так. Если два сына, которые, по вашему пониманию, мало, а забот выше головы. Сколько забот эти два сына дали? То младший убежал и, наконец-то, придя в себя, робко возвращается, прими меня в число наемников. Отец прощает, целует, переодевает, сажает на почетное место, пир устраивает и сидит рядышком, веселится. Вдруг слуги подходят и говорят: старший не хочет войти. Ух ты, новая беда. Опять идет, обратите внимание, опять идет навстречу старшему, теперь уже старшему. Ну что ж ты, милый мой, радость-то какая? А старший: я никогда не приступал повелений твоих, и сейчас вот с поля иду. Ты вот дал теленка, а мне даже козленка не дал повеселиться с друзьями моими. А этот сын твой, ах, милые, не говорит, а этот брат мой, а это сын твой. А отец как сказал: а то надо веселиться, что брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И уговаривает отец сына: войди в дом мой, присоединись к торжеству. Я хочу сказать, братья и сестры, эту притчу в общем называют притча о блудном сыне. Ну, наверное, это правильно. Но правильно будет, если кто назовет ее притча о старшем сыне. Ну, тоже правильно. Говорится же о старшем сыне. Но будет правильно, если мы скажем: это притча о любящем отце, который переживает и за младших, и за старших, и боль причиняет и одни, и другие, а он всех вмещает и хочет всех посадить за один стол, чтобы радоваться и ликовать. Вот проблема-то какая! Да, братья и сестры, я не знаю, в какую сторону посадить каждого из нас, в сторону старших или младших, но в любом случае и старшие, и младшие доставляют боль отцу, когда входим в какие-нибудь претензии нашему Богу. Я хочу повторить главную мысль и стараюсь не отойти от нее, хотя это нелегко, нелегко. Главная мысль, она такова, что Бог непременно рассчитается с тобою сполна. И несчастья в твоем доме не будет, при одном условии. Если ты угодил Богу, если Бог увидел тебя праведным вроде Сем. Однажды, читая Библию, я вдруг, ну, читаю знакомое место, и вдруг мне показалось, что опечатка в Библии не так должно быть написано. Место такое. Бытие 19:29. Там сказано так. И когда Бог истреблял города содомские и гоморские, то вспомнил Бог об Аврааме и вывел Лота из среды истребления. Думаю, стоп. Наверное, в типографии ошибка. Надо так, чтобы звучало. И когда Бог истреблял города содомские и гоморские, вспомнил за Лота и вывел его. Так, мне казалось, должно звучать. Ну, думаю, синодальное издательство. Ну, дай-ка я посмотрю Гетце. Смотрю, Гетце то же самое Авраам. Ну, я жене говорю, своей Верочке, ну, прочитай-ка в румынском, как в переводе. Она у меня румынский прекрасно знает. Она читает, говорит, Авраам, вспомнила за Авраама. Думаю, почему же так? А потом понял, братья и сестры, понял, все правильно. Лот настолько прирос к Содому, хороший человек, он мучился в праведной души своей, живя среди народа неистово развращенного. Все правильно, конечно, такое есть. Но это не значит, что угодил Господу. Нет, это не так. Даже тогда, помните, ангел торопит, скорее уходи, а он еще задерживался. И ангелу пришлось за руку взять и выводить на гору. Нет, господин мой, на гору. Ну нет, на гору так тяжеловато, в соседний городок позволь. Ну ладно, согласен, только беги хотя бы в соседний город. Я хочу сказать, Бог обратил внимание на Авраама, богобоязненного мужа, а Лот был племянником Авраама, и он знал, что есть... Помните, я ничего не могу сделать, пока ты в Содоме. О, как! Ничего! Он ничего не может сделать, потому что если Лот пропадет с содомлянами, Аврааму будет тяжело пережить. Вот так. Вот ради Авраама и Содом молчит, пока не угодит Аврааму, потому что из-за Авраама и Лот выведен. Вспомнил за Авраама и вывел Лота. Это тот Авраам, дядюшка, все допытывался у Бога. А если там 50, имел-то в виду одного Лота. А если там 40, 30, 20, 10, Бог остановился на 10 и все, больше перестал разговаривать. Авраам, ты имел одного имел в виду, но стыдно ему было признаться, что только один Лот. Он не касался фамилии, имени, там у меня племянчик хороший. А разве Бог не сердцеведец? Повторяю, Бог в долгу ни пред кем не оставался. Не оставался Бог в должниках ни пред кем, и пред Авраамом тоже Лота вывел. Это другой уже вопрос, что произошло с Лотом дальше. Это другая проблема. Но скажу вам, братья и сестры, какая наша цель. Что нам, какая у нас программа, что самое главное в нашей жизни, братья и сестры? Вот когда мы выходим замуж, когда мы женимся, что у нас самое главное? Ну, интересы могут быть разные. Могут быть разные. Кто-то, самое главное, чтобы меня муж любил. Нехорошо же быть одному. Вот двое-двое будем, вот так и весело. И завлекать меня будет, и ласкать меня будет, и на руках носить. Ну, если я потяжелее, чем он, не беда. Будет около меня все время, рядышком. Уж не говоря о том, чтобы всю зарплату приносить, не уж не говоря об этом, как это само собой разумеется, но все в розовом свете, все в розовом свете, равно как и для юноши, когда берет невесту. Какая у него главная задача, проблема, если только лишь, ну, земные удовольствия, скажу вам, пройдет год, два, три, ну, 5, 10, сколько вам надо? Ну и хотелось, чтобы цель, она всегда была реальная и всегда правильная. Когда корабль держит путь, то важно, чтобы маяк там далеко-далеко был. И вот ориентируется не на предмет рядом стоящий, а на далеко находящийся там. И вот направляет путь свой. Итак, когда мы стали семейными, какая наша цель? Какая программа? Что хотелось самое главное иметь? Я, конечно, желаю всем самого счастливого, самого нежного отношения друг к другу. И если так удается кому-то до конца жизни своей вот так нежно беречь друг друга, я имею в виду супругов, это большое счастье, если это удалось. Это очень хорошо. Мне нравится, когда нежные отношения друг к другу. Мне нравится. В моей молодости я позволил себе одну ошибку. Была знакомая семья, старички. Он занимал в обществе высокое положение. Был главным инженером на большом заводе. Дети уже разъехались. И он свою жену берег как сокровище. Она тяжело болела. Астма в тяжелой форме была. А астматики долго живут, страдая все. И он никого не допускал, чтобы кто-то за ней ухаживал. В материальном отношении он бы мог нанять. Мог бы, деньги были, но, по его словам, если верить ему, ему доставляло удовольствие самому заниматься всем. Но прошло около 10 лет, его жена умерла. Я был вхож в эту семью, я еще юноша был, и говорю: «Петр Ефимович, а неделька прошла после похорон». Я говорю: «Наконец-то вы немножко отдохнете». Он посмотрел на меня, слезы показались. Он говорит: «Мишенька, я тебе прощаю, потому что ты не знаешь еще, что такое счастье быть рядом со своей возлюбленной». А ему было уже 60. Но это я тебе пожелаю в будущем когда-нибудь познать это счастье. Я вспоминаю его. Его, конечно, уже нет в живых. Да, вспоминаю его и думаю, какой счастливый. И как мало тех, кто думает так, кто живет так. Но я вот что, чем озабочен, братья и сестры. Какая цель все-таки, когда мы выходим замуж, когда мы женимся, какая цель наша? И мне бы хотелось высказать такую мысль. Самая благородная цель – это вложить в детей, в наших детей самих себя. Все самое сокровенное, самое дорогое – это наши дети. Ну, а братья и сестры, в детях наших может быть только лишь то, что имеем мы, только в усиленной форме. И я повторяю, что готовиться, конечно, к этому надо с ранней юности, когда и полюбит Господа, и познает жизнь, смысл жизни познает. Сегодня я видал с утра девочку, мальчика, миленькие детки, первые слова говорят, ты смотрю на дедушку, смотрю на папу с мамой, и они улыбаются каждому коверканному слову. Ну, первые же слова, как же не улыбаться-то, радости-то? Конечно, конечно, конечно. А ведь, братья и сестры, сознание-то есть у нас, что все наши дети имеют день рождения, но все наши дети родились для вечности. Одни для вечного мучения, одни для вечного блаженства. Третьего нету. И вот куда пойдут наши дети? Это вопрос вопросов. Это нормальный, когда это мучительный вопрос. Нормальный, когда с первых дней зачатия уже у нас переживания должны быть, и это нормально. Я как-то пробовал жену свою успокоить, придя поздно вечером домой, но она чего-то сидела на кухне и плакала. Я говорю, ты что плачешь? Она и сказать слова не может, навзрыд плачет. Я думаю, что-то с семьей случилось. Отбежал там всех спящих детей. Смотрю, спокойно спят. Ну, думала, она успокоится, поговорю. Успокоилась. Оказывается, беда великая. Как жена говорит мне, одного из сыновей укладывала спать. Ну, деточка, молись. Не буду молиться. Как это не будешь молиться-то? Не буду, никогда не буду, никогда не буду. Никогда, никогда не буду. Вот ухватился за это слово. А ему-то всего и 3 лет еще нет. Я говорю, да ты что плачешь-то? Завтра он не будет помнить, что говорил. Ну и она говорит, а я как подумаю, что через 20 лет он мне так скажет, я и жить не хочу. Совсем жить не хочу. Мне, говорит, страшно, страшно, если такое слово уже появляется, а ему 3 лет нету. И вы знаете, я понял, что мне ее успокаивать ты не надо. И хорошо, поплачь. Поплачь за него и 20 лет вперед поплачь. За все поплачь. Опасность-то обязательно идет впереди. И выплачу Господа в благоговении и страхе. И я подумал, как хорошо, что матери плачут о своих детях, когда они еще ничего натворить не могут, убежать не могут из дома без разрешения, когда еще ничего злобного такого нету, яркого. А если сделать могут, то пошалить по-детски, что с улыбкой можно принять. Но если у родителей слезы появляются, плач, и это нормально. Мы сеем, и то, что мы сеем, мы должны пожинать. Сеющие со слезами будет пожинать с радостью. Я как-то среди цыган был и обратил внимание на одну цыганку, которая совершенно не похожа на цыганку, хотя одевается по-цыгански и говорит по-русски не может. Она уже мать. И мне цыгане рассказали такую историю, когда цыганка наша одна, говорит, из нашего табора, была в роддоме, и акушерка решила пошутить. Цыганка родила мальчика, а русская – девочку. И на первое кормление она мальчика отдала русской и, наоборот, девочку цыганке. А на второе кормление решила принести как должно. А матери сказали: нет-нет, у меня сын, нет-нет, у меня дочь. И испугалась акушерка и оставила как есть. Ну, а прошло лет 15. Она православная акушерка. Была богобоязненной женщиной. Пошла просить прощения у русской. Она знала их. Все ведь из соседних сел. Простите меня. А эта семья оказалась, ну, такой образованной семьей. Она учительница, отец тоже какой-то начальник. Ну, простите меня. За что? Вашему мальчику сейчас 15 лет? Да. Это не ваш мальчик. А чей? Цыганки. Ну, соседнего села. А у вас дочка, она там. Вы помните, вы отказались от девочки? Это ваша дочь была. Разрыдалась мама и приговаривает: какая вы хорошая женщина, как хорошо, что вы мне сказали. Вы, говорит, мне все проблемы с меня сняли. Какие? Я, говорит, старалась сыну своему привить и музыкальные качества, и культуру поведения, и образование. А он только чечетку пляшет и кроме лошадей ничего бы не признается. Но я говорю: ну какой ты врожденный цыган. Вот. Суть не внешность, а внутреннее. Вот все цыганское в нем. Я, братья и сестры, главное-то хочу сказать. Мы, когда рождаются дети, наш характер, наш порядок мышления, наше влечение к Богу, оно все передается детям. Детям передается. Это такое счастье. Я благодарю Бога, что даже тогда, когда наших детей лишали родительских прав и брали в детские дома, дети были без надзора родителей, они склонялись пред Богом и молились Богу. Скажите, откуда такое? Что посеял, то и пожинаешь. И никто не сможет переделать. Нет, никто. Это прочно, это навсегда. Навсегда то, что делает Бог. Лишь бы мы всегда понимали о посевах. Я хочу сказать, братья и сестры, есть благословенные мужи, которые в детях своих видят благословение, а если они и не видят, то при жизни еще их было сказано, что только лишь твое потомство будет приближаться ко мне. Я хочу, братья и сестры, поделиться с вами о Засадоке. Я его очень люблю. Садок был священником при жизни Давида. Во время царя Давида он был священник. Он еще застал царство Соломона, но начал священство при Давиде. Он был рядовой священник. Я хотел бы прочитать Иезекииля, 44 глава, 15 стих. Прочитай.
А священники из колена Левина, сыны Садока, которые во время отступления сынов Израилевых от меня, постоянно стояли на страже святилища моего, те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне, и будут предстоять пред лицом моим, чтобы приносить мне дух и кровь, говорит Господь Бог.
Благодарю. О чем здесь говорится, братья и сестры? Только сыны Садока будут приближаться ко мне, и никто больше. Только сыны Садока. А что за лицеприятие? А почему не другие сыны? А вот почему. В дни отступления твердо стоял Садок и его сыновья на страже. В дни отступления от Господа у этих сыновей было особое отношение к Богу. И чистота хождения пред Богом. Вот суть в чем. И Бог дал определение. Только сыны Садока будут приближаться ко мне, потому что в дни отступления они держались правильного пути. Садок сам по себе, братья и сестры, я буду совершенно краток. Садок сам по себе был рядовой священник, и ничего особенного на него не возлагалось. Но вот однажды случились обстоятельства очень сложные. Восстал Авессалом на отца своего Давида. Давид понял опасность и убегает из Иерусалима. А Садок берет святое святых, ковчег, и тоже убегает. «Ну кто? Куда ты? Куда ты?» «Я с Давидом. Оставь, — говорит Давид, — иди нас поставь на место свое. Если будет угодно Господу, я еще приду к ковчегу и прославим Бога. Оставляй, не суетись». И Садок возвращается. А уже характер-то у Садока такой. Берет ковчег и бежит с Давидом. Скажите, разве это не опасно? Не подвергает ли себя Садок опасности? Ведь Авессалом может с ним расправиться серьезно. Но так вот, такой характер у Садока. Но вы знаете, чем все закончилось. Давид вновь пришел в Иерусалим. Опять царствовал. Авессалома уже нету. Спокойная жизнь. Садок вновь занимает свое место, он рядовой священник. И вот случилась беда. Давид отходит в вечность. Его уже ничто не согревает. Ясно, что не сегодня, не завтра будут похороны царя Давида. Один из сыновей решил объявить себя царем. Вы помните, кто он? Адония. Он объявил уже себя царем. На краю Иерусалима пир устроил. А Садок берет рог с елеем и мажет Соломону голову, благословляя его в цари. Страшная картина, страшная. В один и тот же день, в одном государстве, в одном городе, только на разных улицах, объявляются два царя. Садок, на что ты рассчитываешь? Что тебя армия поддержит? Нет. Главнокомандующий Иоав у Адонии. Может быть, ты думаешь, что царь-батюшка Давид тебя поддержит? Завтра его похороны. На что же ты рассчитываешь, голова твоя несерьезная? Но вот как только лишь Соломон показался на народе, народ как увидал, что Садок благословил Соломона в цари, сказано, так восторженно стал приветствовать, сказано, земля стонала. Адония услыхала и говорит, что бы это значило, что там такое? Ему говорят, твой брат Соломон помазан в цари. И все задрожали. Словом, все было решено. То все распалось, что было с Адонией. И все пришли в ужас. Вы чувствуете, как твердо встал на защиту истины Садок? И Бог это отметил. За то, что во время отступления твердо стояли на страже. Но давайте теперь посмотрим на внука Садока. Его звали Хелкий. Внука Садока звали Хелкий. Он был священник. Царь говорит священнику Хелкии: пойди в сокровищницу и забери там все серебро, золото, и рассчитаться надо со всеми рабочими, которые ремонтируют храм. Хелкий пошел, запустил туда руку, ну, чтобы собрать монетки, деньги. И знаете, чего там нашел? Книгу закона. Ту самую книгу, которую писал Моисей. Как она туда попала, никто не знает. Умудрились в сокровищницу, куда деньги кидают, кто-то спрятать эту книгу. Наверное, везде искали, но туда... Ну, кто же будет в сокровищницу руку просовывать, чтобы там проверять? Не положено, там деньги. Наверное, каждую неделю вынимали деньги. Ну, за книгу нащупывали книгу, отодвигали ее в сторону, она не нужна. Не нужна. А деньги нужны. Хелкий за много лет впервые вытаскивает книгу закона. Отдает царю. Царь читает, удивляется. Так мы же что ж получается? Мы же живем совершенно против закона Божьего. И Бог увидал смирение царя и благословил царство его. Я вот что хочу сказать, братья и сестры. Сын Садок, внук Садока, Хелкий, нашел книгу закона. У меня много вопросов есть. Ну, во-первых, как эта книга закона могла попасть туда, в сокровищницу? Кто-то засунул ее туда? она не нужна. И храм остался, он разрушался. И окна надо делать, и двери надо делать, и все. Видно, там все-таки собирались. Но без книги закона зачем храм нужен? А книга закона спрятана и надолго. Книгу закона я нашел. Братья и сестры, у каждого из нас есть и материальные потребности. И вот когда есть эти материальные потребности, и лежит серебро, и книга закона, куда мы тянемся больше? Куда мы тянемся больше? Я вот скажу вам, к одному брату я подошел и говорю, что-то ты по воскресеньям, а он талантливый проповедник, по воскресеньям тебя не бывает. А я сейчас в одной фирме работаю, выходной у меня понедельник и вторник. А что воскресенье? Понимаешь, в воскресенье я в 10 раз больше зарабатываю, чем обычный день. Ну и что, так все время теперь будет? Ну а ты сам рассуди, как лучше, получать в 10 раз больше или в 10 раз меньше? Вот рассуди, что лучше? Как вы думаете, братья и сестры, что лучше? Ну, как вы решите, так пусть и будет. Для вас, конечно. Для вас. Пусть будет так, как вы решите. Щелкий вытащил книгу, а другие все задвигали ее. Книгу закона я нашел. Она была превыше всех серебряников. Вот в чем дело, братья и сестры. Превыше всех серебряников. Я к одному брату подходят и говорят, это было лет 8 тому назад, в Америку мы 15 человек собираем бригаду строителей на 1,5 года. Вот такая-то сумма нам будет привезена, не мы будем везти, привезут нам все сюда. И ты новый дом построй, купишь за эти деньги. 1,5 года, нигде таких денег ты не заработаешь. Там в месяц по 3000 долларов будут нам давать на всем готовом. 1,5 года всего. А он говорит, подожди, а церковь как? Ведь я, среди нас 15 человек, среди них всего 2 брата. И я еще один брат, который не умеет читать. И вот я по существу и начинаю, и кончаю. Ну, скажи, они тебе помогут дом строить? Ну, конечно, нет. Ну, в общем, решай вопрос. У нас конкуренция, у нас на твое место еще много-много людей на твое место. Мы обойдемся без тебя. Ну, ты решай сам. И он как решил, так и решил. Остался на служении. А те уехали. Я уж не буду рассказывать подробности, как, с чем они приехали. Это уже другой вопрос. Но он книгу закона избрал. Больше, чем все остальное. Кто-то скажет, глупенький ты, глупенький. А кто же дочку-то через 10 лет замуж выдавать надо? А дом-то кто будет делать ей? Или еще что-нибудь придумают? А он книгу закона. Для него важна книга закона. Братья и сестры, нас никогда Бог не оставлял без пропитания насущного, но в такие зависимости порой Бог ставит, что пропитание дает на один день, а завтра не знаешь как. Вот бывает так. Ну и молитву такую он предложил молиться. Хлеб насущный дай на сей день. Не на эту 5-летку, а на сей день. Ну и одним днем давайте жить, братья и сестры. А как иначе? Вот у Иисуса Христа не было ни одной монетки, чтобы заплатить пошлину при храме. И говорит Петру, возьми удочку, поймай рыбку, там статир найдешь, золотую монетку вынешь и рассчитаешься за меня и за себя. Петр так и сделал. Поймал рыбку, смотал удочки и пришел. Скажите, братья и сестры, среди вас есть те, которые когда-нибудь ловили рыбу? Буду надеяться, что есть. Вопрос другой. Когда клев начался, легко сматывать удочки? Вот и об этом вопрос. А если не простые рыбки, а с золотой монеткой во рту, вы думаете, легко сматывать удочки? Невольно вопрос, дай-ка еще закину, может быть, целый косяк там рыбешек, и каждая с золотой монеткой. А вот Петр, сказано было одну рыбку, он и поймал одну рыбку. Когда и так легко ему и было просто сказать, золота и серебра нет у меня, но что имею, то и даю. У него что-то было такое, чего другие не имели, но ни золота, ни серебра. А когда надо было, рыбку поймает еще. Это другой вопрос. Но книгу закона нашел я. Вот что превыше всего. И Бог обратил на это внимание. Нет, когда он нашел эту книгу закона, он вправе сам распорядиться, как он хотел. А Бог внимательно наблюдал. И потом при Иезекииле только лишь сказал, за тот, что Садок и сыны его твердо стояли на страже, другими словами, держались за книгу закона. А вот не сказано было, сколько там хранилось денег в сокровищнице. Книга закона там лежала, никому не нужная. Каждый день, может быть, подходили к сокровищнице за деньгами, а книга закона всеми заброшена. Ах, милые, если бы любили книгу закона, если бы эта любовь к книге закона передалась бы нашим малышам, внукам и внучкам, но это начинается с нас. Что мы сеем, мы будем и пожинать. Книга закона. Благословенный Азария, сын Хелкия, который встал на пути царя, который взял кадильницу и хотел совершить служение при храме, а следом за ними все 80 встали. Люди мужественные, храбрые все, отличные, сказано. Но первый встал Азария. Вы считаете, легко ли перед царем встать на пути? Нет, нелегко. Царь протянул руку, хотел что-то сделать Азарии, и тут покрылся проказою. У меня невольный вопрос. Братья и сестры, а что было бы, если бы Азария не встал? Если бы Азария сказал бы, а что я буду впереди царя вставать? Храм Божий Богу принадлежит. Пусть Бог пошлет ангела. И пусть Бог охраняет через ангела, чтобы я в конфликт не впал к царю. Что было бы дальше, не знаю. Не знаю, что было бы. Но обратите внимание, что царь не покрылся проказою, когда взял кадильницу. Не покрылся проказою, когда вышел со двора своего, в храм пошел. Не покрылся проказою, когда двери храма отворил. А вот тогда, когда Азария и 80 священников встали на пути, больше Азария ничего не мог сделать царю. И тогда Бог вступился и покрыл его проказой. Бог вступается тогда, когда мы со своей стороны сделаем все. А если мы ничего не делаем, и Бог за нас ничего нам не сделает. Вот это я хотел бы сказать. Азария – благословенный муж и готов был встать на пути любого, лишь бы защитить интересы Бога нашего и его абсолютную святость. У Азарии был сын Сераия. Тяжелая жизнь была у священника Сераия. Скажу только лишь, что его обезглавили, его казнили. Царь Навуходоносор пришел, разрушил все и казнил 20 километров, 18 километров от Иерусалима в Ривле вывезли его туда и там казнили. Я сознательно сейчас не считаю места Священного Писания. Там казнили его и еще десятерых. В Библии так и написано. В Паралипоменон, второй книге. И кто-то скажет, вот и вся родословная. Вся родословная Садока закончилась. Нет, братья и сестры, не закончилась к нашему счастью и во славу Господа. Не закончилась. У Сираи, оказывается, был младенец, новорожденный, а звали его Ездра. Это тот Ездра, который через 70 лет выведет израильский народ в Иерусалим. Это тот Ездра, который будет в Иерусалиме стоять на настиле и с утра до вечера давать толкование из книги закона. Это та книга закона, которую дедушка, простите, прадедушка Хелки вынул с сокровищницы. Это та книга, которая попутешествовала и в Вавилон сходила, и обратно пришла, и Сирая 70 лет назад положил голову на своем посту, отдал жизнь свою, и смертью своей засвидетельствовал верность Господу, не отступил. А теперь Ездра стоит, он не знает отца, нет. Но вот дух Ездры, Хелки, Азарии, Сираи вошел в Ездру, и благословенный муж Божий, все, вся прелесть, вся красота Ездры как раз в том, что он стоит на этом настиле, сказанный дожичек крапал, так сказано, а он стоял с раскрытой книгой и давал толкование в том городе, где отдал жизнь свою его отец. Да, его отец ни одного слова в наставление, в назидание, в поучение не сказал Ездре. Младенцем кто-то отнес его в плен, а он там вырос, не кончил никакого колледжа совершенно. Он пленник был, пленник. Ах, какая красивая книга! Вы только прочитаете эту книгу, ну, хотя бы 7 главу. Как там сказано в 15 стихе? Народ собрался, решили идти. И Ездра остановил весь народ. Трехдневный пост объявили у реки Агавы. И он ходил и смотрел, кто же с ним идет. И к ужасу своему увидел, что левитов нету среди них. Куда же мы идем? Плотники есть, каменщики есть, ну, есть строители, все есть. А левитов нету. А левиты остались. И он повелел послать к левитам, которые приняли решение оставаться в Вавилоне и убедили Шираию, а с ним 18 детей его, пойти вместе. Он был человеком разумным, этот Шираия из левитов, но он был разумный и, видимо, решил так, пусть евреи пойдут, пристроятся там, а я попозже, видимо, хорошо здесь у него устроился, все было хорошо. А Ездра нашел пути к сердцу Шираи и пригласил его с собой, взял его с собой. О благословенный, я хотел сказать Ездра, а по праву сказать, о благословенный Садок, у которого такое благословенное племя, и внуков, и правнуков, и пра-пра-пра, не знаю, кто еще, которые в одни отступления твердо стояли на страже, а Бог это оценил. Я хочу уже и заканчивать. Ведь все, что имеет начало, когда-то должно и закончиться. Я боюсь очередные какие-нибудь примеры приводить и перегружать ваши умы и сердца. Мне очень хочется просто, чтобы все мы усвоили ну совершенно простую истину. Бог поругаем не бывает. Он старится и воздаст тебе за твое усердие. Но старица придет к тебе за твое безразличие, за твое... Не буду перечислять отрицательные качества, не хочу. Я только лишь скажу, если мы на грядке сеем хорошее, мы будем пожинать хорошее, если мы еще поработаем. От плевелов там. Если мы сеем плохое, мы будем пожинать плохое. А если мы ничего не сеем, не надо думать, что ничего не пожнем. Плохое пожнем. Это не просто закон природы. Это следствие проклятия земли. И будет земля произносить волчьи и терни для тебя. Поэтому... Если даже плохого мы не учим, но если мы детей ничему не будем учить, плохое будем пожинать. И это закон, это закон. Но единый рецепт есть для всех, братья и сестры. Бог в должниках никогда не останется. И если Он ради Авраама Лоту бежал навстречу, то и нашим племянникам будет хорошо, если мы будем в числе друзей Божьих. Вы, друзья мои, так Христос сказал, если исполняете то, что я повелел. Да будет имя Господне благословенно. Аминь.